Художник увидел, какое впечатление его слова произвели на К, и сказал с некоторой тревогой. — А вам не кажется, что я говорю почти как юрист? Видно, на меня влияет непрестанное общение с господами судейскими. Конечно, и это имеет свои выгоды, но как-то пропадает артистический размах мысли. — А как вы впервые столкнулись с этими судьями? — спросил К. Ему хотелось войти в доверие к художнику, прежде чем прямо воспользоваться его услугами. — Очень просто, — сказал художник. — Эти связи я унаследовал. Мой отец тоже был судебным художником. А это место передается по наследству. Новых людей на него брать нельзя. Дело в том, что для изображения разных чиновников установлено множество разнообразных, сложных и, прежде всего, тайных правил, недоступных никому, кроме определенных семейств. Например, вон в том ящике стола лежат записки моего отца. Я их никому не показываю. Только тот, кто их знает, способен писать портреты судей. Впрочем, даже если бы я потерял эти записки, у меня в голове останется множество правил. Я один их знаю, заучил их наизусть, так что никто не посмеет оспаривать мое место. Ведь каждому судье хочется, чтобы его писали так, как писали когда-то прежних великих судей. А это умею лишь я один. Вам можно только позавидовать, — сказал К, подумав о своем месте в банке. — Значит, ваше положение непоколебимо? — Вот именно непоколебимо, — сказал художник и гордо развернул плечи. — Потому-то я и могу изредка помочь несчастному, против которого ведется процесс. — Каким образом? — спросил К, словно не его художник только что назвал несчастным. Но художник, не обращая внимания, продолжал. «Взять, к примеру, ваш случай. Так как вы совершенно невиновны, я предприму следующее». К уже раздражало постоянное упоминание о его полной невиновности. Выходило так, будто, напоминая об этом, художник ставит благополучный исход процесса непременным условием своей помощи, которая тем самым превращается в ничто. Но, несмотря на все сомнения, К сдержался и не стал прерывать художника. Отказываться от его помощи он не желал. Это он решил твердо. Причем в этой помощи он сомневался меньше, чем в помощи адвоката. К даже предпочитал помощь художника из-за того, что тот предлагал ее более бескорыстно, более искренне. Художник пододвинул стул поближе к кровати и, понизив голос, продолжал. — Совсем забыл спросить вас вот о чем. — Как вы предпочитаете освободиться от суда? Есть три возможности. Полное оправдание. Оправдание мнимое и волокита. Лучше всего, конечно, полное оправдание, но на такое решение я никоим образом повлиять не могу. По-моему, вообще нет такого человека на свете, который мог бы своим влиянием добиться полного оправдания. Тут, вероятно, решает только абсолютная невиновность обвиняемого. Так как вы невиновны, то вы, вполне возможно, могли бы все надежды возложить на свою невиновность. Но тогда вам не нужна ни моя помощь, ни чья-нибудь еще. Эта точная классификация сначала смутила К, но потом он сказал, тоже понизив голос, как и художник: «Мне кажется, вы сами себе противоречите. В чем же?» — снисходительно спросил художник и с улыбкой откинулся на спинку стула. От этой улыбки у Ка появилось такое ощущение, что сейчас он сам начнет искать противоречия не в словах художника, а во всем судопроизводстве. Однако он не остановился и продолжал. «Вы только что заметили, что никакие доказательства на суд не действуют. Потом вы сказали, что это касается только открытого суда. А теперь вы заявляете, что за невиновного человека вообще перед судом заступаться не нужно. Тут уже кроются противоречия. Кроме того, раньше вы говорили, что можно воздействовать лично на судей, а теперь вы отрицаете, что для полного оправдания, как вы это назвали, какое-либо личное влияние на судью вообще возможно. Это уже второе противоречие. «Все эти противоречия очень легко разъяснить», — сказал художник. «Речь идет о двух совершенно разных вещах. О том, что сказано в законе, и о том, что я лично узнал по опыту, и путать это вам не следует. В законе, которого я, правда, не читал, с одной стороны сказано, что невиновного оправдывают, а с другой стороны... Там ничего не сказано про то, что на судей можно влиять. Но я по опыту знаю, что все делается наоборот. Ни об одном полном оправдании я еще не слыхал, однако много раз слышал о влиянии на судей. Возможно, разумеется, что во всех известных мне случаях ни о какой невиновности не могло быть и речи. Но разве это правдоподобно? Сколько случаев, и ни одного невиновного. Уже ребенком я прислушивался к рассказам отца, когда он дома говорил о процессах, да и судьи, бывавшие у него в ателье, рассказывали о суде. В нашем кругу вообще ни о чем другом не говорят. А как только мне представилась возможность посещать суд... Я всегда пользовался ею, слушал бесчисленные процессы на самых важных этапах и следил за ними, поскольку это было возможно, и должен сказать вам прямо. Ни одного полного оправдания я ни разу не слышал. «Значит, ни одного оправдания», — повторил Ка, словно обращаясь к себе и к своим надеждам. Но это только подтверждает мнение, которое я составил себе об этом суде. Значит, и с этой стороны суд бесполезен. Один палач вполне мог бы его заменить. — Нельзя же так обобщать, — недовольным голосом сказал художник. — Ведь я говорил только о своем личном опыте. — Этого достаточно, — сказал Ка. Разве вы слыхали, что в прежнее время кого-то оправдывали? «Говорят, что такие случаи оправдания бывали», — сказал художник. «Но установить это сейчас очень трудно. Ведь окончательные решения суда не публикуются. Даже судьям доступ к ним закрыт, поэтому о старых судебных процессах сохранились только легенды. Правда, в большинстве из них говорится о полных оправданиях, в них можно верить, но доказать ничего нельзя. Однако и пренебрегать ими не следует. Какая-то крупица истины в них, безусловно, есть. И потом, они так прекрасны. Я сам написал несколько картин на основании этих легенд». «Легендами мое мнение не изменишь», — сказал Ка. Да и перед судом ни на какие легенды, вероятно, сослаться нельзя. Художник рассмеялся. — Ну, конечно, нельзя, — сказал он. — Значит, и говорить об этом бесполезно, — сказал Ка, решив покамест выслушать все соображения художника, хотя они казались ему малоубедительными и противоречили другим сведениям. Да ему было и некогда проверять правдивость всех рассказов художника и тем более возражать ему. будет уже величайшим достижением, если он заставит художника помочь ему хоть в чем-то, пусть и не в самом важном. Поэтому он только сказал: «Давайте оставим разговор о полном оправдании. Вы как будто упомянули еще о двух других возможностях». «Да, о мнимом оправдании и о волоките. Только о них и может идти речь», — сказал художник. «Но прежде чем об этом говорить, вы, может быть, снимете пиджак? Вам, наверное, жарко?»
«Да», — сказал Ка.
До этой минуты он ни о чем другом, кроме объяснений художника, не думал. Но при одном упоминании о жаре у него на лбу выступили крупные капли пота. «Жара тут невыносимая». Художник кивнул, словно сочувствуя неприятным ощущениям Ка. «Нельзя ли открыть окно?» — спросил Ка. «Нельзя», — сказал художник. «Стекло вставлено намертво. Оно не открывается». Только тут Ка понял, как он все время надеялся, что один из них, художник или он сам, вдруг подойдет к окну и распахнет его настежь. Он был даже готов вдыхать туман всей грудью. У него кружилась голова от ощущения полного отсутствия воздуха. Он шлепнул рукой по перине, лежащей рядом, и слабым голосом сказал: «Но ведь это неудобно и вредно». — «О, нет», — сказал художник, словно защищая такое устройство окна, — «благодаря тому, что оно не открывается, это простое стекло лучше держит тепло, чем двойные рамы. А если мне захочется проветрить, правда, это не очень нужно, тут через все щели идет воздух, то можно открыть дверь или даже обе двери». Это объяснение немного успокоило Ка, и он оглянулся, ища вторую дверь. Заметив это, художник сказал: «Она за вами. Пришлось ее заставить кроватью». Только тут Ка увидел в стене за кроватью маленькую дверцу. «Да, помещение для ателье маловато», — заметил художник, словно опережая упрек Ка. Пришлось как-то устраиваться. Конечно, кровать стоит очень неудобно у самой двери. Вот, например, тот судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через эту дверь у кровать. Я ему и ключ от нее выдал, чтобы в мое отсутствие он мог подождать меня тут, в ателье. Но обычно он является ранним утром, когда я еще сплю. Ну и, конечно, как бы крепко я ни спал, он меня будет, открывая дверь около самой кровати. У вас пропало бы всякое уважение к судьям, если бы вы слышали, какими ругательствами я его осыпаю, когда он рано утром перелезает через мою кровать. Конечно, я мог бы отнять у него ключ, но тогда будет еще хуже. Тут любую дверь можно сорвать с петель без малейшего усилия». Пока он это говорил, Ка обдумывал, не снять ли ему и вправду пиджак. И в конце концов решил, что если он этого не сделает, он никак не сможет высидеть тут ни минуты дольше. Поэтому он снял пиджак и положил его к себе на колени, чтобы сразу его надеть, как только кончатся переговоры. Но не успел он снять пиджак, как одна из девочек закричала: «Он уже пиджак снял!» Слышно было, как они, толкаясь, приникли ко всем щелям, чтобы поглазеть на это зрелище. «Девочки решили, что я вас сейчас буду писать», — сказал художник. — «Для того вы и раздеваетесь».
— «Вот как?»
— сказал Ка. Его это ничуть не забавляло, потому что он чувствовал себя ничуть не лучше, хотя уже и сидел в одной рубашке. Довольно ворчливо он спросил: «Кажется, вы говорили, что есть еще две возможности». Он опять забыл, как они называются. «Мнимое оправдание и волокита», — — сказал художник. — От вас зависит, что выбрать. И того, и другого можно добиться с моей помощью, хотя и не без усилий. Разница только в том, что мнимое оправдание требует кратких, но очень напряженных усилий, а волокита — гораздо менее напряженных, зато длительных. Сначала поговорим о мнимом оправдании. Если пожелаете его добиться, я напишу на листе бумаги поручительство в вашей невиновности. Текст такого поручительства передал мне мой отец, и ничего в нем менять не полагается. С этим документом я обойду всех знакомых мне судей. Начну, скажем, с того, что подам бумагу судье, которого я сейчас пишу. Сегодня вечером он придет мне позировать. Я положу перед ним документ, объясню, что вы невиновны, и поручусь за вас. И это не какое-нибудь пустяковое формальное поручительство. Нет, это поручительство настоящее, ко всему обязывающее. Художник взглянул на Ка, словно упрекая его за то, что приходится брать на себя такую ответственность. — Это было бы очень любезно с вашей стороны, — сказал Ка. — Но, несмотря на то, что судья вам поверит, он все же не оправдает меня полностью. — Да, как я вам уже говорил, — ответил художник. — А кроме того, я вовсе не уверен, что мне поверят все судьи. Некоторые, например, потребуют, чтобы я вас привел к ним лично. Ну что ж, тогда вам придется со мной пойти. Разумеется, в таком случае можно считать, что дело почти наполовину выиграно, тем более что я, конечно, подробнейшим образом проинструктирую вас, как себя вести с данным судьей. Хуже будет с теми судьями, которые, так тоже случается, откажут мне заранее. Тогда придется, но, разумеется, лишь после того, как я испробую всяческие подходы, от них отказаться, но мы можем пойти на это, потому что каждый судья в отдельности ничего не решает. А когда, наконец, я соберу под вашим документом достаточное количество подписей от судей, я отнесу его тому судье, который ведет ваш процесс. Возможно, что среди подписей будет и его подпись. Тогда события развернутся еще быстрее, чем обычно. По существу, вообще почти никаких препятствий больше не будет. И в такой момент обвиняемый может чувствовать себя вполне уверенно. Удивительно, но факт. В такой момент люди бывают увереннее, чем после оправдательного приговора. Тут уже особенно стараться не приходится. У судьи есть поручительство в вашей невиновности за подписями множества судей, и он может без всяких колебаний оправдать вас, что он после некоторых формальностей, несомненно, и сделает в виде одолжения и мне, и другим своим знакомым. А вы покинете суд и будете свободны.